всегда думаешь, какой текст нужен для проповеди. И я хотел использовать вот этот случай, который сегодня у нас, это бракосочетание. В 14 главе Евангелия от Луки есть интересное повествование. В 14 главе я не все буду читать, но буду обращать внимание на некоторые тексты из 14 главы Евангелия от Луки. Вот начинается она такими словами. «Случилось ему, то есть Иисусу, в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». Я здесь остановлюсь и потом продолжу чтение. Евангелист Лука во многом разрушает сложившийся стереотип, что самыми главными оппонентами Иисуса из Назарета были книжники и фарисеи. Почему он разрушает этот стереотип? Потому что и один, и другой, и третий раз мы видим, как фарисеи приглашают Иисуса к себе домой на обед, вкусить хлеба. Может быть, два слова нужно сказать о том, кто такие фарисеи. Хотя в русском языке это слово вошло в наш лексикон, и фарисей стал олицетворением человека с двойными стандартами, человека, синоним которому лицемер. И так сам Иисус говорил в Евангелиях: «Горе вам, фарисеи, лицемеры». Да? Это те, которые одевают разные маски в зависимости от ситуации. Если мы хорошо подумаем, то в какой-то степени все мы, братья и сестры, принадлежим к этой группе. Но фарисеи зарождаются, это движение, это секта внутри иудаизма зарождается из весьма благочестивого желания быть верными исполнителями закона. Вы знаете, они все время брали повышенные обязательства. Они желали жить по тем стандартам, по которым должны были жить священники. Вот для священников в Ветхом Завете предусматривался повышенный код, нравственный код, код чистоты, который должны были соблюдать священники, только они. И вот из преданности Торе, то есть Ветхому Завету, фарисеи брали на себя, в переносном смысле, в прямом смысле говорю, эти повышенные обязательства, чтобы показать свое внешнее благочестие. И то, что начиналось как весьма похвальное явление людей, ревновавших о том, чтобы соблюдать закон, соблюдать каждую йоту. Йота – это самая маленькая буквочка еврейского алфавита, такая вот загогулинка небольшая, да? Каждую йоту, да? То, что начиналось как такое весьма благочестивое движение, конечно же, в конечном счете вырождается вот в это явление, когда внешнее благочестие, благочестие на показ становится самоцелью. И Иисус обличает фарисеев, говоря, что вы здорово отцеживаете комара. Вы здорово обращаете внимание на мелочи. Как же так получается, что вы верблюда проглатываете? И когда я говорю об этом, братья мои и сестры, вот это речь не только о них, это речь и о нас с вами, о том, как и в нашей жизни внешнее благочестие, ну, Вы знаете, это то, что мы делаем для других. Как Иисус говорил, чтобы показаться пред людьми. И когда это входит в противоречие с моей внутренней жизнью, вот тогда мы тоже присоединяемся к этой категории людей, имя которым фарисей. Одновременно с тем, что я сказал, я хочу повторить эту мысль, что не нужно так понимать, что все фарисеи были в числе противников Иисуса. И я хочу сказать мысль, на которую хочу, чтобы вы подумали, когда будете идти домой. Это некая парадоксальная мысль. Но среди иудеев первого века, брат и сестра, больше всего точек соприкосновения у Иисуса было как раз с фарисеями. Почему я так говорю? Ну, потому что Иисус разделяет веру в воскресение мертвых. Фарисеи в это верят. Они об этом проповедуют. Фарисеи верят в ангелов, в духов. Фарисеи воспринимают весь Ветхий Завет, не только пятикнижие Моисеева, как саддукеи. Саддукеи говорят, вот пять книг есть авторитетных, все остальное это для нас не авторитет. Фарисеи принимают весь Ветхий Завет и Тору, имея в виду пятикнижие Моисеева, и пророков, и Писания принимают как равноавторитетные, и Иисус из Назарета тоже так верит, так понимает. Если мы читаем Евангелие, то неоднократно видим вот эту перекличку о том, как совпадает понимание Иисуса и понимание книжников. Что я имею в виду? Ну, есть эпизоды, где Иисуса законник спрашивает, какая наибольшая заповедь. И Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и ближнего своего, как самого себя. А в других случаях Иисус задает вопрос книжнику, и ответ точно такой же. То есть вот по этим основным доктринальным вопросам мы видим очень много общего в понимании Иисуса и в понимании фарисеев. И интересен текст, прочитанный тем, что здесь не просто фарисей, один из начальников фарисейских позвал его вкусить хлеба, и вот там была такая фраза, и они наблюдали за ним. Потому что общение с Иисусом – это всегда была возможность испытать учителя из Назарета, а так ли он всеведущ, так ли он, является ли он тем, за кого себя выдает, кем он себя представляет. И вот во время беседы я опущу первые последующие стихи, но интересно, что, замечая, как званные на этот обед, замечая, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Это, между прочим, имеет отношение и к сегодняшнему событию, и к предстоящему брачному пиру. Вот замечая, как званные выбирали места, Иисус говорит, когда ты будешь позван кем-то на брак, а сегодня в этом зале есть те, которые позваны на брак, вот что Иисус говорит, не садись на первое место. Ну, к родителям это не имеет отношения. Родители по определению должны быть на первых местах. Но почему не садись? Чтобы не случилось, что кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя, его подошедший сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда будешь зван, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий себя, сам себя унижен будет, а унижающий себя возвышен, возвысится. Вот такая короткая притча. О чем это говорит? О том, что Иисус обладает удивительной способностью тоже наблюдать. Он видит то, как это происходит вот на этом званом обеде, когда званые выбирают первые места, и как поучение говорит эту короткую притчу, поучение, что когда ты будешь позван на брак, на какое-то другое событие, не спеши занимать первые места. Я, кстати говоря, братья и сестры мои, думаю, вот не этим ли объясняется то, что когда мы читаем список с днями рождения, у нас слишком много стесняющихся людей. И это заставляет меня в очередной раз задаться вопросом. Но если это так, если мы такие стеснительные люди, ну тогда, может быть, мы не будем этого делать. Я еще раз обращаюсь к членам церкви. Подойдите, скажите мне об этом, чтобы нам не терять время на богослужении даром. И дальше Иисус говорит звавшему, позвавшему Его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они, когда не позвали тебя и не получил ты воздаяние. Но некоторые вещи, некоторые слова, которые говорит Иисус, конечно, идут прямо вразрез с нашими представлениями, с практикой сегодняшних дней. Но я хочу, чтобы мы услышали рациональное зерно в Его совете. Я не знаю, приходилось ли вам наблюдать, но мне приходилось наблюдать практику в церквах, когда на какой-то праздник друг другу верующие делают подарки. У нас нет такой практики открытой в нашей церкви. Кто-то делает это частным образом. Но мне приходилось наблюдать, когда это является практикой в церкви. И вот особенно на Рождество жены, сестры после окончания служения спешат обнести подарками определенное количество знакомых, друзей, тем самым совершенно искренне, с одной стороны, они подчеркивают желание сделать приятное. И одновременно с этим я замечал, как вот дарение подарков превращается в серьезное испытание, искушение, потому что когда мы дарим подарок, то это ставит меня в зависимость сделать подарок не меньшей цены, чем мне это было дано. Особенно это искушение касается, конечно, жен, потому что мне подарили подарок, и я забыл, но она же помнит. И уже у нее список тех, кто подарил, чтобы воздать им. Простите, меры угнетенную, чтобы, так сказать, они не считали, что мы только подарки принимаем, мы тоже умеем дарить подарки. И вот то, что начинается как благое дело, превращается в соревнование, знаете. Мы дарим подарки в ожидании, чтобы нам тоже подарили. Мы зовем друзей в ожидании, что они нас когда-то позовут. Ну и, наконец, основное внимание я хочу уделить еще одному повествованию, которое звучит, Иисус говорит здесь еще одну притчу. Читаем с 14 стиха продолжение этой мысли. «Блажен будешь, что они не могут воздать тебе, и воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Удивительно глубокая мысль. А Иисус говорит, сказал ему: Вот слушайте притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Вот такая притча. Если даже вы никогда не читали Евангелие, никогда не читали эту притчу, то, наверное, знакомы с этим устойчивым выражением: «много званных, но мало избранных». Это сказал Иисус. И я сегодня с вами хочу искать ответ на вопрос: кто же эти? Кто же эти счастливчики, которые удостоились быть в числе избранных? Знаете, даже если мы имеем весьма посредственное, весьма отдаленное отношение к церкви, то все равно мы можем так и думать. Люди рассуждают: «Но мне на роду так написано». Да? И на самом деле я не знаю, да простят меня родные и близкие, я не знаю, как вы относитесь к тому, что Инна является членом церкви евангельских христиан-баптистов. И я могу предполагать, что кто-то с сожалением думает о том, что затянули. Так-то она девочка хорошая, но попала в секту. И так, знаете, с сожалением могут об этом думать. Да? Даже имея весьма отдаленное отношение к церкви, но мы можем думать о том, что мне на роду так написано, это не мое. Да? И среди верующих все чаще я слышу такое понимание, и здесь я должен оговориться, что мы затрагиваем очень сложную тему, братья и сестры, Божьего избрания. Но все чаще я замечаю такое понимание, что кому Бог определил, кого Он вписал в список, тому повезло. Наверное, я не из этого списка. Наверное, мне не повезло в этом отношении. И для меня, лично для меня, эта притча очень дорога тем, что она разрушает эти стереотипы, она лишает меня и тебя возможности сказать: мне так определено свыше. Для кого-то из вас это первая и, возможно, последняя возможность услышать Евангелие. Евангелие – это греческое слово, которое означает «благую весть». И благая весть для нас транслируется в том, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечным. Я хочу обратить внимание на то, что Иисус, когда говорил о Царстве Божьем, использовал совершенно нестандартные, неожиданные образы, которые меньше всего имеют отношение с, знаете, с какими-то представлениями о религии. Вот вам пример того, как он рисует грядущее, будущее Царствие Божие. Что это для Иисуса? Это огромный пир. В Евангелии от Матфея та же самая история говорит о том, что царь решил устроить брачный пир для своего сына. Вот так Иисус понимает то, что ожидает нас в будущем. Да? Это будет несказанная радость, подобная той радости, которая бывает на брачном пире. И вот для того, чтобы пригласить меня и тебя на этот брачный пир, Иисус приходил на нашу планету Земля. И вы знаете, мы так устроены. Вот, опять-таки, мыслю вслух, братья и сестры. Там вот билеты на солистку Бонни М предлагаются. Я так ловлю себя на мысли. Насколько же мы изобретательны. Только ради того, чтобы заманить кого-то, вот, рассказать им Евангелие. Та же солистка Бонни М уверовала, и теперь ее привезли сюда, и она будет на стадионе петь, и я не знаю, что она еще будет делать. Ну, с некоторой долей юмора об этом говорю. Но я так себе думаю. Вот наш народ так мыслит. А сколько билет стоит? Ничего не стоит. Да? Что-то странно. Бесплатный сыр бывает где? В мышеловке. Вот если бы сказали 1020, ну так я знаю, во что деньги вкладываю. И вот примерно та же реакция. Здесь вот этот хозяин, да, один человек, как здесь Иисус говорит, сделал большой ужин, и, по всей видимости, это весьма уважаемый человек, который приготовил ужин, и он ожидал, что его самые близкие, те, которые изначально были в списке избранных, не откажут ему. Сколько мне это будет стоить? Да бесплатно! Что-то подозрительно. Не может так быть. И вот я хочу, чтобы мы узнали себя в одной из трех этих категорий, которые начали извиняться. Один говорит, купил землю. Слушай, старик, как сейчас говорят, ну, извини, пойду проверить, что я купил. Как будто он до этого не видел, конечно. Другой говорит, 5 пар валов иду, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Вот третий, может быть, потому что женился, вообще не извиняется. Он женился и извинения не приносят. Я женился, сам понимаешь, не до тебя. Какое у тебя, какое у меня извинение, чтобы не принять приглашение царя царей и Господа господствующих? Классическое извинение советского периода. Я из той эпохи. Ну, тут неплохо у вас. Но мне же надо пенсию заработать. Даю торжественное обещание. Как только выйду на пенсию, приду в вашу секту, запишусь. Богу одолжение делай. Доживешь ли? Доживем ли? Вы знаете, мы ведем себя так. Ну, наверное, вот ведем себя так, как будто Богу нужны одни пенсионеры. Классическое объяснение, извинение в духе вот того, о чем мы здесь читаем. Мы живем во время возможностей. И вот все больше молодых людей, у которых это хватка. Куй железо, пока горячо. Пока молод, приобрел земельки, построил житницы. Какая религия, какой Бог? О чем вы говорите? Вам нужны мои деньги. И вот так крутится, как белка в колесе. Слышал приглашение, отложил на потом, и так никогда не вернулся. Я не знаю, какое у тебя, у меня извинение, и мы все воспитанные люди, мы все умеем извиняться. Вы знаете, эта история совершенно по-другому звучит в контексте первого века. Почему? Потому что в это же самое время существует в пустыне община, кумранская община есеев. Они ушли в пустыню. У них там своя маленькая общинка. И мы знаем, братья и сестры, я как-то говорил уже с этой кафедры, как они понимали вот этот пир. Мы знаем из их рукописей о том, что вот там особенно оговаривалось, что никакой увечный, никакой хромой, никакой слепой, никакой человек с другим физическим изъяном не может быть частью общения избранных людей. Не может быть частью общины. И если ты родился таким, если ты стал таким, тебе по определению не место среди избранных, у которых все в порядке, у которых биография чистая. И вот на этом фоне я хочу показать, насколько скандальным выглядит заявление Иисуса. Когда званные отказались прийти, что делать? Неужели не состоится банкет? Неужели не состоится этот брачный пир? Неужели все обречено? Нет. А что? Идите скорее по улицам, переулкам города, приведите сюда кого? Нищих, увечных, хромых, слепых. Раб приходит, говорит, все исполнили. Так, но, говорит, еще есть место. И тогда что? Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Вот в этом я слышу и вижу любящее сердце Отца. Так мы его понимаем. Так мы воспринимаем сущего на небесах, который, если есть еще место, не спешит начинать этот пир. Еще есть шанс. Может быть, вы не пошли по изгородям, по второстепенным улицам, по кабакам не прошли еще. Прошлое воскресенье, те из вас, кто были здесь, вот здесь было свидетельство человека, который уже давно вынес себе приговор, который сказал, я не должен жить. который был на самом дне. И вот проходили мимо два чудака, которые сказали: «Бог любит тебя!» И, брата и сестра, я не знаю, как это происходит. Я знаю, что Бог может использовать и солистку группы Бонни М. Он может использовать ничего не значащего странника, который скажет одну фразу. И эта фраза перевернет нашу жизнь. В этой притче я слышу и вижу любящее сердце отца, который долго терпит, который говорит: пойди и убеди прийти, чтобы дом мой наполнился. Высказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Апостол Павел, когда пишет первое послание Коринфянам, поддержит эту мысль. Он напишет: «Братья и сестры, посмотрите, кто вы призванные, кто вы избранные. Немного из вас мудрых, сильных, благородных». Точно так, как в этой притче, когда избранные, извиняясь, отказались. Бог зовет у вечных, слепых, хромых, нищих, ничего не значащих в этом мире. Сегодня это наша слабая попытка сказать о Боге, в которого мы верим. Почему мы собираемся здесь? Сегодня это слабая попытка убедить. И я знаю, что это может сделать только Господь. Потому что только Он меняет сердца. Только Он убеждает нас прийти к Нему. И когда мы будем радоваться сегодня новой семейной паре, которая рождается сегодня, я хотел бы, чтобы это одновременно было поводом для того, чтобы мы размышляли. Потому что помимо приглашения на этот земной брачный пир, каждому из нас дается приглашение участвовать в этом великолепном, грандиозном брачном пире. И каждый из нас, ты и я, сегодня нам Бог протягивает приглашение. Выбор остается за нами. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.